Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Василий Антипов, Сергей Бунтман. Мы сегодня в прямом эфире. И даже мы будем разыгрывать журнал «Дилетант». Один вопрос я вам задам чуть-чуть позже. «Дилетант», третий номер, март 2013 года. Каждый номер исторического журнала «Дилетант» уже по выходе становится историей. А еще больше, если вы его купите и получите в свою библиотеку, естественно, прочитав. Уже в продаже «Дилетант», уже два дня как в продаже, в магазине «Москва», в Москве, в Петербурге продается на Литейном 57, основное место продаж. Есть в Казани «Дилетант», в других городах России, в Аэрофлоте. В общем, вы его можете найти, как увидите, серенькую обложку с двойной такой головой, страшный череп с одной стороны, а с другой восстановленный портрет Ричарда III. Потому что в основном этот журнал, третий номер, посвящен двум историям. Историям утраченных и обретенных останков королей Англии и королей Франции. Ну, кроме всего прочего, тут есть, кроме этого, здесь есть много-много-много всего. Толстый, хороший журнал. Можете его почитать, а сегодня выиграть. Но начну я с другого, потому что, конечно, вчера планы наши немножко преобразовались, поскольку умер Борис Березовский и стал историей. Мы не можем больше ему позвонить, мы не можем больше спросить его мнение по какому-нибудь вопросу, записать по телефону из Лондона, как это делали все последние годы. Не можем через всякие неприятности давать в эфир то, что он говорил. Как всегда, порывисто, бывало справедливо, бывало несправедливо, бывало обоснованно, бывало не очень. Но, во всяком случае, это всегда было очень резко, четко и убежденно. Во всяком случае, два таких фрагмента мы сейчас с вами послушаем в начале передачи, и посвящены они Борису Ельцину, первый отрывок, это в связи, конечно, с смертью Бориса Николаевича Ельцина, а второй отрывок будет посвящен гибели Александра Литвиненко. Ну, послушаем, что Борис Березовский говорит о другом, тоже ушедшем еще раньше, историческом персонаже Борисе Николаевиче Ельцине.
Борис Николаевич был моим учителем. В моей жизни учителей было настоящих очень мало. Но точно не больше, чем пальцев на одной руке. И, может быть, среди всех моих учителей он был сам значимым, по крайней мере, потому что он учил меня самому главному, что есть наибольшая ценность жизни – это свобода. И, в общем, именно благодаря Ельцину я проделал тяжелый, но собственный путь от раба к свободному человеку. И так сложилось, что сегодня не в России, я не смогу даже прийти на его похороны. И несмотря на то, что я даже в Лондоне из-за того, что пошел за Ельциным и решил стать свободным, у меня не то, что никакой горечи от этого нет. А я счастлив, что он помог мне вот обрести самого себя. И единственная горечь сегодня – то, что я не смогу быть у него на похоронах. Это то, что касается меня лично, что касается России и прежде всего, то я считаю, что он самый великий реформатор за всю историю российскую, поскольку помог миллионам людей, таким же, как я, стать свободными людьми. Эта задача самая сложная для любого лидера нации. Никто лучше него, лучше Бориса Николаевича, эту задачу никогда за всю российскую историю не решал.
И другая смерть, другая гибель Александра Литвиненко, о которой сейчас будет говорить Борис Березовский.
Я считаю, что заявление Лагового – это по существу заявление Кремля. А по существу, в общем-то, заявление Путина, если уж на то пошло. Это заявление расставляет все на свои места. А ведь смотрите, безусловно, вы не сомневаетесь, что MI6 знает список своих агентов, да? И поскольку я знаю, что я не имею никакого отношения к MI6, MI6 знает, что я не имею никакого отношения к этой организации. Теперь для них совершенно очевидно, что вся вот эта кампания, которую ведет Россия – вокруг убийства Александра Литвиненко, это государственно организованная кампания лжи. Сейчас предъявлен факт Кремлем, я подчеркиваю, не луговым, да. Вот этот стейтмент, который был сделан, это заявление не лугового Кремля. И там содержится ложная информация, которая теперь идентифицируется легко как ложная. Ну, если мне не верите, ладно, но MI6 точно знает, кто является агентами этой организации, кто не является. Они знают, что я не являюсь агентом этой организации, никакого отношения к этой организации не имел и не имею. Таким образом, совершенно очевидная картинка. Что же пытался сделать Кремль, убивая Александра Литвиненко? Потому что у меня был реальный вопрос, почему они убивали Литвиненко, а не меня, или не Закаева. Теперь картина очевидна. Они убивали Литвиненко, а хотели перевести стрелки на меня, да? Но из-за того, что был раскрыт полоний, который никто, кроме как государств, произвести не может, никто, кроме как государство, не может подготовить технологию убийства с помощью полония, эта операция на это сорвалась. И стало очевидно, что сам Кремль стоит за убийством Александра Литвиненко. Вот все попытки отрицания, они же на самом деле только усугубляют ситуацию для Кремля. И теперь уже совершенно очевидно, что Путин попал, Путин лично попал, Путин лично превратился в заказчика убийства, и никакого шанса отмыться от этого теперь у Кремля не существует. Я еще раз говорю, потому что в MI6 точно знают, кто агент, а кто не агент этой организации. И поскольку, еще раз подчеркиваю, заявление Лугового – это заявление Кремля, собственно, только поэтому я это и комментирую, я бы не стал комментировать заявление Лугового, да? Теперь совершенно очевидно, что лично Путин отдавал приказ убить Александра Литвиненко. И все дело в том, что генпрокуратура точно знает, кто стоит за убийством Литвиненко, и пытаются скрыть это, создавая параллельное расследование и параллельную историю. То есть препятствуют таким образом расследованию, становятся преступниками. Собственно, это продолжение того же самого, той же самой линии, что была выбрана вот в этой тяжелой для Кремля ситуации, линии безнадежно проигранной, и теперь уже ясно совершенно, что на этом расследование остановлено не будет, и уверен, скоро услышим новых фигурантов, новых агентов российских спецслужб, которые стоят за этим преступлением, и я уверен, что ниточка в конечном счете приведет лично к Путину, и Путину действительно не избежать судьбы диктаторов, которые в конечном счете оказывались за решеткой, и поэтому Путину нужно готовиться в Гаагу. При этом я хотел бы сказать, что касается Александра Литвиненко, у меня с ним реальные претензии, поскольку Литвиненко был моим другом, очень близким другом. Что касается самого Лугового, у меня к нему личных претензий нет, поскольку я понимаю, что он человек не самостоятельный, я понимаю, что вот такое решение врать, решение, собственно, прикрывать Кремль, прикрывать лично Путина, это не его решение, это решение вынуждено, и действует он, безусловно, не самостоятельно, действует он под давлением людей, от которых зависит теперь уже его личная жизнь и жизнь его семьи. Поэтому я еще раз говорю, лично у меня, за исключением претензий тех, которые у меня есть, безусловные претензии к нему как убийце моего друга, но претензий по отношению к его заявлению сегодняшнему у меня, в общем-то, нет.
Ну что ж, пока никто никуда не поехал, никто нигде не появился. Не знаю, на кого теперь российская власть вешает всех собак за любое громкое преступление, кто стоит за какой-нибудь смертью или за каким-то убийством. Черный умер, юмор вчерашнего и сегодняшнего дня. Кто стоит за смертью Березовского? Ну, конечно, Березовский.
Вот так. Звуки истории.
Мы продолжаем нашу программу, и теперь мы обратимся к ужасным событиям более чем 200-летней давности, которые, честно говоря, даже и не снились нашей стране, пострадавшей от революции, где сносились здания, сносились церкви, осквернялось все, что угодно, но такого, к счастью, мы все-таки не знали. Осквернение могил французских королей в аббатстве Сен-Дени, где они со времен легендарного короля Дагобера почти все, за некоторыми исключениями, были похоронены. И вот наступает революция. Сначала революция вполне монархична, вполне существует король. Король ограниченный в правах. Король слабый, король, правда, с правом вето, но еще существует, и все в официальных церемониях, которые до 1792 года проводятся, есть две мелодии, так как мы с вами слушаем звук истории, существует две мелодии, которые сопровождают короля. Одну мы услышим чуть позже, и, я думаю, к некоторому удивлению эту мелодию мы с вами поймем, что она принадлежит и Франции тоже, как выясняется. Ну, а первая вполне знакомая. И это «Да здравствует Генрих IV». Пока в таком достаточно каноническом виде послушайте ее.
Thank you.
французской монархии, гимн дома Бурбонов, да здравствует Генрих IV, но уже дрожит в воздухе. Революция гораздо более решительная, чем даже взятие Бастилии, чем даже отобранные некоторые права у аристократов и у Людовика XVI. Людовика XVI еще действительно приветствует, как «да здравствует король». Но есть, конечно, те, которые говорят «да здравствует федерация», кричат «королю», «долой короля», но их еще меньше. Замечательный был фильм Жана Ренуара в 30-х годах, назывался он «Марсельеза». Но тот вовсе не «Марсельеза», а где-то он взял замечательную совершенно музыку и песнь «Во славу французского короля» еще в 1792 году. Послушайте маленькую сцену из фильма Жана Ренуара, где восстанавливается сцена выхода короля. Уже не совсем такого самодержца, как и его предки, но еще короля. Некоторая странность. Вот довольно редкая запись, когда поют, это современные певцы исполняют, когда поют на мотив «За здравствует Генрих IV» совершенно ужасную песню. Правда, для тех, кто не знает французский, она звучит достаточно нежно, но поверьте, там жутчайшие слова. Значит, про аристократов. Любимцы революционеров, конечно, аристократы. Мало того, что, как мы услышим еще в следующей песне, аристократов на фонарь, значит, так. Аристократов мы всех распотрошим, жен их, извините, сколько сейчас, 0,23, изнасилуем. Все должны быть рогоносцами аристократы, тра-та-та-тра-та-та. Все ужаснее и ужаснее становится к последнему куплету. Но вот вам 92-й год, вот вам еще существует монархия. Давайте аристократов, значит, всех по боку, всех убьем и забьем. Но Людовик, наш король, Людовика мы почитаем. Удивительное совершенно. Подавайте послушаем.
Te voilà donc tondu, le champ de Mars te fout la pelle au cul. Aristocrate, te voilà confondu. Aristocrate, te voilà confondu. Toutes vos noirceurs et vos projets de tissu, à la nation ils pendent tous au cul. Aristocrate, te voilà donc foutu. Aristocrate, te voilà donc foutu. Aristocrate, vous voilà dans le bahut. J'baiserons vos femmes et vous serez cocus. Aristocrate, je vous vois tous cornus. Aristocrate, je vous vois tous cornus. aristocrate, il vous faut un repos. Le saignée du diable sera votre tombeau. Aristocrate, il vous faut un repos. Aristocrate, il vous faut un repos. N'oublions rien et portons à Louis une santé et à tous ses amis. N'oublions rien et chérissons Louis. N'oublions rien et chérissons Louis.
Ну вот, выпьем за здоровье все-таки короля Людовика. Но наступает 10 августа 1792 года, Тюильри дворец взят, монархия пала. И вот уже аристократов на фонарь, короля пока берегут, но тут начинаются и первые, кстати говоря, разорения могил в Сен-Дени. Что потребовалось? Франция ведет революционные войны, и так как там свинцовые гробы, в которых покоятся французские короли, нужно, да, и памятники у них бронзовые, там цветные металлы. Из этого можно лить не только из свинцовых гробов, на что пока еще не особенно решаются, но из бронзовых памятников можно лить патриотические пули. А аристократов на фонарь будет сейчас петь Эдит Пиаф, знаменитую песнь «Сайра», «Аристократов на фонарь». А вы пока мне скажите, через год законодательный орган французской революции, французской республики, издаст декрет об уничтожении всех следов феодализма и в том числе уничтожении памятников и мавзолеев, а также могил французских королей. Как назывался этот орган, который через год, 1 августа 1993 года, издаст декрет о разорении некрополя французских королей? Пожалуйста, 985-970-45-45, присылайте смски. 5 номеров дилетанта вас ждут. Пока Эдит Пиаф поет «Сайра».
Les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra. La Troie sans an qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La Troie sans an qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La Troie sans an qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pondra. La Troie sans an qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La Troie sans an qui prenne nos hommes, qui nous traite comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple prend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira.
Ну что же, вот у нас есть первые пять, кто ответил. Очень много правильных ответов. Кто, какой орган законодательный издал указ об уничтожении следов феодализма. Как мы все вытянем оттуда? Все названия, всю чудесную лексику и отечество в опасности, и следы феодализма, и пережитки того, пятого, десятого. Как мы все это поняли? Очень творчески. Только единственное, что я вам могу сказать, вот такого, как в Сен-Дени, слава тебе, Господи, у нас вот в этом отношении, в этом конкретном случае с могилами царей, да, могилы цариц были перенесены, снесен был Вознесенский монастырь, перенесены в Архангельский собор в том же Кремле. Но вот чтобы так, как вы сейчас услышите или просто знаете, этого не было. 1 августа 1793 года Национальный конвент, как правильно сказали, Андрей 6008, Дмитрий 7860, Виктор 8557, Александр сколько у него там, 4196, раз, два, три, четыре, и Юля 61-73. Итак, как они правильно сказали, и многие другие наши слушатели, Национальный конвент издает указ уничтожить пережитки феодализма и могилы королей. Уже год, как два памятника были разрушены серьезно, Карла VIII, просто там была бронза, и бронзу перелили. А здесь начались уже профанации и разграбления, начались регулярные. В августе, 10 августа, в день годовщины падения монархии. Несколько дней в августе последующие громили могилы королей. Одно только перечисление. Сколько? Более 40 королей. Примерно столько же королев, принцы крови. И люди, которые были похоронены в Сен-Дени, близкие трону. Как, например, знаменитый конетабль Бертран дю Геклен, такой темный, мелкий бретонский дворянин, который стал конетаблем Франции и решительно нанес первые поражения англичанам во время Столетней войны. Там же был похоронен маршал Тюрен вместе с королями, великий полководец Людовика XIV. Что делали? Вскрывали крипту, ломали камень, ну, естественно, сначала покуражились над надгробиями, которые вот, собственно, в базилике Сен-Дени, которые не соответствуют гробам, но это надгробные памятники. Некоторые удалось спасти, потому что то же самое комиссия по изящным искусствам Национального конвента решила, что некоторые произведения искусства надо сохранить, как памятники истории. Мы тоже понимаем это. Иногда под этим предлогом сохранялось многое, что свидетельствовало и о нашей истории, также и в ту революцию. Сохранили действительно уникальные, прекрасные памятники, но многие другие были разрушены. В августе первые, как я сказал, уже разорение могил, гробы дубовые разбивали топорами, а гробы свинцовые вскрывали с помощью зубила, с помощью ножниц, в общем, все, что под рукой было. И пока еще толпа врывалась, рабочие вскрывали, толпа набрала на трупы, смотрела, отпускала какие-то замечания. Там были короли, которые меньше нравились, были короли, которые еще меньше нравились французскому восставшему народу. Шли замечания, оскорбления, ну вот как в песне, которую вы только что слушали, что нужно делать даже с покойными королями. То же самое, что пелось вот сейчас с аристократами. В октябре дело было еще хуже. Хотя конвент послал своих комиссаров, и теперь уже, тоже ощущаете хорошую традицию, теперь вход был строго по пропускам. На разорение могил, товарищи, вернее, граждане тогда, граждане пропускаются только по соответствующим документам, мандатам конвента. Не помогло ничего. И вот смотрите. С невероятным любопытством вытаскивают королей из могил. Вытаскивают одного из любимейших королей Генриха IV. «Мама моя родная!» — все кричат. «Да как же он хорошо сохранился!» Он настоящая мумия. Его вытаскивают, ставят вот так вот на попа у колонны, чтобы все могли посмотреть. как он замечательно сохранился. Это один день он стоит. Второй день его выносят из церкви и уже снаружи снова к колонне прислоняют. Потом всех ведь останки королей, которые разоряют, в два рва, тоже вот очень хорошая организация такая была, один ров для династии древней, по Валуа включительно, а отдельный ров, то есть это общая могила, для бурбонов, самых ненавистных для восставшего народа. Туда скидывали останки, засыпали негашенной известью, чтобы вот заразы, извините, не было, вот гигиены. Там главный санитарный врач французской революции, наверное, говорил, что вот должно быть здоровый, там должен быть воздух. Как находили других королей? Людовик XIII по трем мушкетерам вы его знаете, как он выглядел, да и по фильмам тоже знаете. Людовик XIII. И вот так же его знал и французский народ тогдашний. О, да это Людовик XIII. Сохранился плохо, но усы видны. Извините за ужасные подробности. О, сохранились те самые черные усы, которые у нее есть. А это что за чудище? Это у нас абсолютно до жидкого состояния дошедший Людовик XV. Его не бальзамировали, потому что он умер от черной оспы. Людовик XIV, почерневший. Ох, полюбоваться на короля. Понимаете, вот так вот и было. Короля любимого Генриха IV, и об этом, кстати, в нашем журнале есть, думаете, пожалели? Вспомнили курицу в горшке? Ничего подобного. Его, если не разорвали в клочья, то отрывали пальцы, вырывали волосы. Ну, сувениры же надо. Замечательно совершенно. Ведь сувениры надо. Это приносит счастье. Кстати говоря, это же народ революционный, а поверье абсолютно монархический. Потому что свойство французских королей, как считалось, это свойство целителей. То есть французский король, получав помазание из вот этой знаменитой, вот это масло, которое на Хлодвигу снизошло, в Реймсе хранится, и он получал способность исцелять больных. Так как же не оторвать палец мертвому королю и не подержать денег? Может быть, он тебя спасет там, от болезни, от ран и так далее. Генриху IV просто снесли потом голову. И увлекательнейшая и ужасающая история, как все-таки в конце концов эта голова не так давно дошла до ученых, несколько лет назад, к юбилею смерти Генриха IV, и вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, ее идентифицировали. Почитайте в «Дилетанте», там очень любопытные выясняются вещи. Я с таким удовольствием все это выяснял и с ужасом, потому что какое варварство и надругательство. Абсолютно прав Дмитрий. Да, конечно, вот я и говорю, что Людовик XV, его просто его не могли бальзамировать. Этот шабаш длился несколько дней в октябре. Просто десятками и десятками вскрывались могилы, выбрасывались тела. И, конечно, все это празднествами сопровождалось. И как не спеть на этом празднестве одну из самых главных революционных песен, которая еще была при короле. А короля к тому времени казнили. 21 января 93 года казнили Людовика XVI, а в те дни, когда громили Сен-Дени в октябре, вот эта вторая была главная волна погромов, тогда как раз приговорили в эти же дни и казнили 16 октября Марию Антуанетту. Итак, так что пляски насчет господина Вета и мадам Вета, потому что право короля было во время революции на решение, он мог налагать вето. Про это песня знаменитая «Карманьола» и «Танец». Вот сейчас вы ее послушайте.
Monsieur, fais-toi.
здравствует звук пушек. Это важнее, чем что бы то ни было. Разорение продолжалось и прекратилось в октябре 1793 года. Одна еще могила, как аккуратно отметили, была разорена в январе 1794 года. Тем временем Франция воевала, стреляла теми самыми пулями из гробов французских, свинцовых гробов французских королей. И вы знаете, вот когда я думаю об этой ужасающей красоте, представьте, какая замечательная музыка, великолепные речи, которые произносит, и как все это страшно и ужасающе. Здесь спрашивает Ваня, правдиво ли снят фильм «Дантон» с Депардье. Это замечательный фильм Анжи Вайды. Конечно, Анжи Вайда не мог обойтись без своей истории. Вы помните, как Робеспьер, насколько он похож на Войцеха Ярузельского? Там он лежит с такими темными, прикрытыми глазами, чем-то темным. И это как темные очки Войцеха Ярузельского были тогда. Но фильм замечательный. И очень достоверный по характеру своему, по психологическим взаимоотношениям между среди революционеров, когда они начали убивать уже друг друга. Да, потом революция пожелала Д'Антона, Робеспьера и других. Справедливость не восторжествовала. И тут эта кутерьма продолжалась очень долго. И смотрите, вот. И как люди потом приспосабливались. Вот сейчас мы послушаем сначала, почему вдвойне ужасающе, какое-то еще мрачное производит, прекрасная совершенно песня «Отбытие», песня путевая, походная, знаменитая французская революционная и военная песня. Но когда ее поет Мирей Матью с ансамблем «Песни и пляски» имени Александрова, это, я вам скажу, нечто. Матьес с хором Александрова, с ансамблем Александрова. Галя пишет нам из Волгограда. Страшно слушать, разве народ мог быть осведомлен о захоронениях королей? Что значит мог быть осведомлен? Люди, парижане, во всяком случае, жители пригородов Парижа, это недалеко от Парижа, конечно, знали, что аббатство Сен-Дени – это действующее аббатство. Там прихожане ходили в церковь, пока там были бенедиктинцы. Они приходили туда, они знали, а там периодически хоронили, там старики помнили, как хоронили того же самого Людовика XV не так давно, там лет 20 чем-то назад, даже меньше. Вот, Галя, и именно конвент говорил народу и через комиссаров говорил народу, мы должны с вами уничтожить могилы тиранов. И все. Могилы тиранов мы должны уничтожить. Смотрите, Генриха IV там даже голову оторвали, так получается. Но народ-то справедливый, который громил. Когда вскрывали могилу Марии Медичи, рабочие, которые несли, они очень Марию Медичи ругали. Это жена Генриха IV. И говорили, что она такая рассекая, и мужа своего она убила. приказала зарезать. Поэтому ее вытащили, таскали за волосы. Извините, Галя, вы спросили, я ответил. Ну, прямо какие-то жуткие истории на ночь, байки из склепа, Наташа. Нет, это просто ужас, ужас и ужас. В 2012 году Мирей Мати приезжал в Екатеринбург. Кстати, у нас тоже о разорении, о Екатеринбурге. Дмитрий, многие у нас спрашивают. Здесь мы в «Дилетанте» публикуем все-таки документ, от которого постановление о сносе Ипатьевского дома. И разбираются авторы статей, откуда все-таки это пошло. Это пошло, конечно, с самого верха. И по докладной записке Андропова. Потому что в 70-х годах стал проявляться большой интерес к дому, где расстреляли царскую семью. А тут наступало, простите меня, 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. И это надо было как-то посерьезнее забыть. Вот и дом снесли. Ну вот, смотрите, что происходит дальше? Происходит реставрация бурбонов. В 14 году, потом 100 дней Наполеона, в 15 году. И к 17 году Людовик XVIII пытается собрать все, что осталось. Начинают снова раскапывать эти общие могилы. Начинают собирать хотя бы кости. Находят на кладбище Мадлен, недалеко от площади Согласия, площади Революции, как она тогда называлась, совсем недалеко, где были казнены и Людовик XVI и Мария Антуанетта, вроде бы нашли останки Людовика XVI и Марии Антуанетты. Их похоронили с почестями, брат похоронил, Людовик XVIII. Попытались восстановить кое-как, и весь XIX век восстанавливали, восстановить памятники, когда сейчас там бывают, когда туристы бывают, мы с вами, я думаю, приезжаем. Мы видим некоторые памятники восстановленные, некоторые не разрушенные, и статуи лежащие, и статуи молящиеся разных эпох. Но когда мы спускаемся вниз, там мы видим, что просто перечисление есть королей, и непонятно, они сейчас действительно не просто династии, а такие вот братские могилы династий. Что получается? Люди писали письма Людовику XVIII, писали: «Вот я такой-то сякой-то в 1793 году во время революции украл то-то и то-то, такие-то части тела ваших, ваше величество, предков. Хочу вернуть». Был составлен список главных разорителей. Им, в общем-то, ничего особого не было. А, кстати, я посмотрел, депутат конвента, который предложил этот указ, он благополучно дожил не только до реставрации бурбонов, а до так называемой июльской монархии, до Луи Филиппа, чьего отца, между прочим, тоже казнили, герцога Орлеанского, по прозвищу Филипп Равенство, Филипп Эгалите. Его тоже казнили, хотя он был такой принц революционно настроенный. Жуткая все эта история. Приходит монархия. И нужен гимн, что «Да здравствует Генрих IV». Но тут выясняется такая интересная история. Мы еще пока не касаемся Марсельезы, которая все время и при Наполеоне была практически гимном, и, естественно, в революции, а потом будет при республиках. Но тут появляется история, которую сейчас активно выкапывают, что вот то, что вы сейчас услышите, было вовсе написано первоначально не Генделем, и не для Англии, и не для Германии, германских государств, не для Пруссии, а написано Жаном Батистом Люли стихотворение на слова в честь выздоровления Людовика XIV, который от очень опасного нарыва излечился в 1686 году, и были написаны «Пусть Господь хранит нашего короля и избавит его от врагов». Удивительно все знакомо.
Oh,
к тому времени, к 1815-20 году, конечно, это был уже британский гимн, это был и российский гимн тогда. Так что здесь французским королям уже, в общем-то, как-то места не было. Но все это недолго продолжалось, и снова гимном стала Марсельеза. А вот когда вспоминают здесь, в прошлом году все время вспоминали эту историю, один из блогеров написал, когда играли Франция и Англия, написал эту историю про Жана Батиста Люли и про историю этого гимна. Ну, хоть если англичане у нас выиграют, то помните, друзья, что они у нас украли гимн. Вот, и все, что гимн все-таки этот наш. Ну, кто знает, надо эту историю прояснять. Карл X и Луи Филипп не похоронены. Нет, не похоронены они в Сен-Дени, не были последние короли французские. Ну вот, Марсельеза. Нашел я. Посмотрите, кстати, на странице нашей программы вот так в Фейсбуке. Посмотрите совершенно чудеснейший ролик 1907 года. Был снят ролик в павильоне с чудесной жестикуляцией, замечательный, патетический человек в форме солдата революционной армии 90-х годов поет Марсельезу. Вот потом, кстати, допел, уходит и выходит, еще разок честь отдает и снова скрывается. И сделана была, синхронизирована была фонограмма, которую вы сейчас послушайте. Это одно из самых проникновенных исполнений Марсельезы. Замечательная, тоже со страшноватыми словами, песня «Руже де Лиля». Но вот как недавно до этого фильма 1907 год, за 10 лет, был фильм «Политый поливальщик» братьев Люмьер. Также вот, ну, может быть, так сказать, профанируемый профанатор. Так что послушайте сейчас маленький кусочек, предпоследний из всего, что мы будем слушать. Но и Марсельеза тоже подверглась замечательной шутке Сержа Гансбура в свое время вместе с ямайскими музыкантами.
Le jour de gloire est arrivé. rugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes.
I'm sorry, etc. I'm sorry, etc.
К оружию и так далее. Это Серж Гейнсбург. Ну и вот и последний номер нашей программы, который я вам всем обещал. После известной статьи и не менее известной реакции депутатов Государственной Думы о политической проституции, начали все листать. Но это же Ленин, политическая проститутка, Троцкий политическая, наш с вами герой наших передач, которому мы голос слышим, Троцкий политическая проститутка. Где-то он там писал, нигде он не писал. На самом деле. Один раз про бундовцев написал. Ну, нельзя с этими проститутками, написал Владимир Ильич Ленин. Дальше. Еще в каком-то месте, в 1905 году. Довольно популярное расхожее выражение, но единственное место на свете, во времени и в пространстве, где Ленин употребляет словосочетание политической проститутки, это, конечно, кино. Вспомните это кино сейчас буквально несколько секунд.
Какая подлость! Какая безмерная подлость! Где же граница бесстыдству? Читайте!
Товарищ Василий, вот полюбуйтесь, как эти цветоши, эти политические проститутки нас предали! Выдали партию, выдали планы ЦК. Бандиты. Товарищ Василий, не теряйте ни одной минуты. Бегите к Бубнову и Свердлову. Скажите им, что мне нужно их видеть. Немедленно, сейчас же. Идите.
А вы понимаете, почему другим голосом говорится «бегите к Бубному и Свердлову»? Потому что в 1937 году говорили при начале фильма «бегите к Сталину и Свердлову». «Бегите Сталину». А так коряво, вот очень слышно без изображения, когда вырезали и вставили новый голос. Так видно, вот Вася кивает, он профессионал, знает. Все, друзья мои, это «Ленин в октябре» и больше нигде, и никогда, кроме артиста Щукина, на текст Алексея Каплера, обращаясь к артисту Охлопкову в роли товарища Василия, Ленин никогда не говорил ни про Каменева, ни про Зиновьева, ни про Троцкого политические проститутки. На чем мы с вами прощаемся. До свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.